В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе конец эпохи Назарбаева. Бывший всесильный глава Комитета национальной безопасности обвинен в госизмене. Ультиматум отложенного действия Михаила Саакашвили. В Сухуми вновь ввели верное отключение электроэнергии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. Бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов заподозрен в государственной измене. Он был отправлен в отставку президентом Токаевым после того, как власти потеряли контроль над Алматы. 54-летний Масимов – один из самых влиятельных политиков последние годы правления первого президента Нурсултана Назарбаева. До назначения на пост председателя КНБ он в разные годы дважды был премьер-министром страны, руководителем администрации президента, секретарем Совета безопасности, министром экономики, министром транспорта. В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что досудебное расследование в отношении Масимова было начато в четверг 6 января. Бывшему председателю КНБ грозит до 15 лет лишения свободы, в чем именно его обвиняют, пока неизвестно. Однако Токаев уже критиковал спецслужбы, обвинив их в том, что они допустили то, что президент назвал, цитата, «нападением террористов на казахстанские города». Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Касымом Жомартом Токаевым. Президент Казахстана проинформировал главу Российской Федерации об обстановке в стране, отметив, что она развивается в сторону стабилизации, сообщается на сайте Кремля. Токаев предложил в ближайшие дни также провести видеоконференцию ОДКБ. Как пояснил ТАСС пресс-секретарь президента России, дата проведения такого саммита пока не определена. Сегодня же стало известно, что Нурсултан Назарбаев находится в Астане и проводит ряд встреч. Об этом сообщил в Твиттере пресс-секретарь политика Айрос Укибай. Он также подчеркнул, что Назарбаев, цитата, призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности страны. Россия продолжает перебрасывать войска в Казахстан. Сегодня туда самолетами военно-транспортной авиации доставили солдаты технику из Ивановской области, а также из Армении. Часть российских военнослужащих уже находится в Казахстане. По заявлениям местных властей, они занимаются охраной объектов и помогают силам полиции. Напомним, Россия отправила войска в Казахстан в ответ на просьбу президента страны Касыма Жомарта Токаева, который попросил ОДКБ помочь восстановить конституционный порядок. Но в составе миссии больше российских военных, чем представителей остальных стран вместе взятых. У Соединенных Штатов есть вопросы о размещении в Казахстане контингента организации договора по коллективной безопасности, состоящего в основном из российских военных. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Нам хотелось бы узнать больше об этом решении. Мне кажется, у властей Казахстана были свои ресурсы, чтобы справиться с протестом, уважая права митингующих и оставаясь в рамках закона. Поэтому не ясно, зачем им внешняя помощь. А важный урок из новейшей истории – когда русские приходят к вам домой, их бывает сложно заставить уйти.
Ранее США осудили насилие в Казахстане и призвали власти этой страны участников протестов к сдержанности и мирному разрешению конфликта. МВД Казахстана сообщило, что после массовых протестов в стране задержаны более 4000 человек, в том числе иностранные граждане. В чем они подозреваются и будут ли им предъявлены обвинения, не раскрывается. Статистику приводит казахская служба радио «Свобода» радио «Азатык». Цитата. «В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства», говорится в сообщении. Какого именно государства, не уточняется. Регион граничит с Киргизией и Китаем. Власти Казахстана заявляют, что страна была атакована международными террористами. В пятницу в своем обращении президент Касым Жомарт Токаев заявил, что только в захвате крупнейшего города страны Алматы участвовали 20 тысяч боевиков. Никаких доказательств этому он не привел. Сегодня в Алматы вооруженные люди без опознавательных знаков обстреляли корреспондента телекомпании «Дождь» Василия Полонского и фотографа Василия Крестьянинова. Инцидент произошел у местного морга, когда журналисты снимали видео, на котором неизвестный мужчина пытался проникнуть внутрь, но был остановлен охранниками. Те, увидев камеру, начали кричать на журналистов и стрелять в их направлении сначала в воздух, а затем в асфальт под ноги. Сотрудники «Дождя» не пострадали.
Эхо Кавказа. Новости.
Вашингтон не планирует рассматривать возможность сокращения численности американских войск, постоянно базирующихся в Польше и в странах Балтии. Об этом сообщила представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Эмили Хорн. Ее заявление стало ответом на публикацию национальной вещательной компании NBC, выступившей с утверждением, что данный вопрос может быть затронут в ходе переговоров американской стороны с Москвой на следующей неделе. Представитель Госдепартамента США также заявил в ответ на публикацию, что, цитата, в распространенном материале есть три ключевых утверждения, и эти утверждения не соответствуют действительности. Напомним, 10 января Россия и США проведут в Женеве переговоры по Украине и контролю над вооружениями. Заседание Совета НАТО-Россия на уровне послов состоится 12 января, ну а 13-го запланирована встреча в формате «Россия-Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе». В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Анна Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов заподозрен в государственной измене. Он был отправлен в отставку президентом Токаевым после того, как власти потеряли контроль над Алматой, а затем задержан. Уволен был и его заместитель, племянник Назарбаева Самат Абиш. Масимов – влиятельный высокопоставленный чиновник, которого называют одним из самых близких людей Нурсултана Назарбаева. Он дважды возглавлял правительство, был руководителем администрации первого президента, секретарем нацбезопасности. При Назарбаеве стал главой комитета нацбезопасности. В чем именно обвиняют Масимова, пока не сообщается. Известно лишь, что вместе с чиновником были задержаны и несколько других подозреваемых. Сегодня же впервые с начала масштабных протестов, переросших в беспорядки, дал о себе знать Нурсултан Назарбаев. Пресс-секретарь политика Айдос Укибай сообщил в Твиттере, что первый президент находится в Астане и проводит ряд консультативных встреч. Он добавил, что Назарбаев призывает всех сплотиться вокруг президента. Между тем, число задержанных в Казахстане растет. Согласно последней информации МВД страны, в отделение полиции по всей стране доставлены уже свыше 4000 человек. По последней информации, 26 человек погибли. А 10 января в стране объявлено днем общенационального траура. Корреспондент настоящего времени Даурет Хаиргельдин с последними новостями из Нур-Султана.
Обстановка относительно спокойная, но вот уже который день наращивают силы полиция и военные структуры. Их можно увидеть прямо на улице. Конечно, по улицам никто не разгуливает с автоматами. Как правило, силовики находятся, дежурят во дворах, сидя в машинах и наблюдая за тем, что происходит вокруг. Сегодня здание Дома министерств было оцеплено полностью, и нас со вчерашнего дня не впускали в редакцию, потому что находится она в этом же здании. Сегодня нам дали ровно 10 минут на то, чтобы собрать свои личные вещи, которые мы оставили со вчера. Поступает сообщение из Алматы, что 5 января погиб 15-летний подросток. Подросток, его застрелили, и еще один 11-летний подросток был тяжело ранен 7 января, он вместе с отцом находится в реанимации в тяжелом состоянии. Это что касается вот обстановки на юге страны и в столице. В Актау, по сообщениям наших коллег, митинг закончился, люди разошлись. Сегодня же сообщается о том, что Туркестан – это единственный регион, который сохранил спокойствие. Также Касым-Жомарт Токаев ответил, что привлечение сил миротворческого контингента ОДКБ позволило освободить часть сил казахстанских органов правопорядка и вообще силовиков, чтобы направить их в Алматы для участия в операции зачистки.
Это был корреспондент настоящего времени Даурет Хаиргельдин, который следит за событиями в Казахстане из Нур-Султана. Премьер-министр Казахстана в 1994-1997 годах Акижан Кожегельдин считает, что протесты в стране были абсолютно предсказуемы, а недовольство населения назревало давно. По его словам, рост коррупции, недоверие к власти, растущая бедность, а на глазах у беднеющего народа роскошь небольшой группы привела к взрыву. Акижан Кожегельдин считает, что у президента Токаева есть исторический шанс начать политические реформы. С ним беседовал журналист телеканала «Настоящее время Азия» Шавкат Тургаев.
Вы ожидали такое развитие событий в Казахстане? Социальное недовольство росло достаточно давно и вошло в острую фазу именно сейчас. Это было предсказуемо, как вы думаете?
Абсолютно. Это предсказуемое событие. Причина очень простая. Рост коррупции, недоверие к власти, растущая бедность и на глазах у беднеющего народа роскошь небольшой группы их сограждан которая бросается в глаза. Вот потихонечку накапливается. Народ терпел, и должен был быть всего лишь повод.
Но этим поводом, как мы понимаем, стал рост цены на газ. Не рост цен на еду, не инфляция, а именно на газ. Почему? Можете объяснить?
Вообще-то рост на все. И на еду в том числе. Но это была последний перебор со стороны правительства республики. Абсолютно необдуманный глупый шаг. В стране, где добывается нефть, особенно в том крае, где добывается нефть и газ, и вдруг такой скачок цен. На самом деле это всего лишь повод. Все накапливалось из-за системы, все накапливалось из-за обид. Это можно было в столице избивать и арестовывать небольшую группу многодетных матерей. Можно было наказывать, арестовывать и убивать представителей профсоюзов. Но когда на площади выходит огромная масса рабочего класса, молодых мужчин, то с этим нужно уже договариваться. Мне вот буквально сегодня мой старый друг напомнил старую мудрость. По дороге в новый мир, а на дороге лежали старые грабли. И вот на эти грабли наехало правительство Казахстана во главе теперь уже с Токаева. Он опять сделал какое-то очень такое страшное заявление о том, что он намерен применить силу, намерен принять жесткие меры. На самом деле, я бы ему посоветовал вступить в диалог со своей нацией, попробовать договориться со своим народом. Жесткие меры можно применять по отношению к врагу. Я не думаю, что у президента, который называет себя избранным президентом, собственные граждане могут быть врагами.
Господин Кашгельдин, вот смотрите, власти отыграли назад, снова отпустили цену на газ до 50 тенге, но это протестующим уже оказалось мало. Они стали выдвигать политические требования. Это закономерно вообще?
Абсолютно правильно, закономерное требование. Я обратился ко всем протестующим своим коротким обращением. Нужно требовать абсолютно пересмотра условий последних 20 лет. Приватизация, нужно посмотреть, в чьих руках находятся государственные активы, в чьи руки попадают не только налоги, но и прибыли. Вы же понимаете, каждая нефтяная компания создает прибыль ежегодно. И граждане Казахстана эту прибыль не видят. Мало того, им платят убийственно, унизительно мало. Я вообще поражаюсь терпению этого народа.
Господин Кашгельдин, ну смотрите, протестующие потом уже перешли, когда на политические требования, они кричали «Шалкет», то есть «Старик, уходи», имеется в виду Нурсултан Назарбаев. Но вот теперь Назарбаев ушел, он покинул свой последний пост председателя Совета Безопасности. То есть можно ли говорить о том, что теперь желание протестующих – это сменить полностью политическую систему на корню? Что нужно еще сделать?
Вот посмотрите, если у Токаева сейчас исторический шанс – Токаев может сейчас вступить в диалог и начать политические реформы. Главные политические реформы – это смена Конституции. Это смена системы власти. Даже если останется институт президентства, должно быть четкое распределение власти и разделение полномочий между представительной властью, между исполнительным органом власти, и нам нужны совершенно независимые суды. Это однозначно. Нужно избирать лидеров, руководителей областей и городов.
Господин Кашгельдин, давайте немножко поговорим о действиях силовиков. Демонстранты захватывают здания акиматов, жгут их, дерутся с полицейскими. Как может в этой ситуации отреагировать власть?
Ну хорошо, давайте, если есть время, разделим всю ситуацию по частям. Конституция говорит, что источником власти является народ. Народ, потеряв всякую возможность на честных, справедливых выборах время от времени менять эту власть, отчаялся и вышел на улицы. И он встречается с жестким сопротивлением. Это же в них бросают светошумовые гранаты. Это же не у них в руках, у народа, палки эти дубинки, а у полиции. Кто спровоцировал это? В любые беспорядки в любой стране, которые даже, не дай бог, перетекают в гражданскую войну, это всегда ответственность правящей власти. Это никогда не ответственность граждан. Граждане всего лишь защищают свои права. Поэтому первый шаг должен сделать Токаев. Он избранный президент. Он должен встретиться со своими избирателями.
Это был бывший премьер-министр Казахстана Акижан Кашгельдин.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Экс-президент Грузии решил повременить с началом исполнения своего ультиматума. Если до конца месяца власти не исполнят несколько его требований, Михаил Саакашвили прибегнет к крайним формам протеста. Скорее всего, это будет очередная голодовка, которая может закончиться трагически, утверждают его адвокаты и врачи. Из Тбилиси передает Серго Бригвадзе.
Михаил Саакашвили дает властям дополнительное время на исполнение его требований, допуска к нему независимой группы врачей и восстановление полноценного общения с адвокатами. Ранее экс-президент определил крайним сроком для их выполнения 6 января. Однако, как сообщил сегодня его адвокат Шутат Утберидзе, после встречи с подзащитным решение о продлении сроков исполнения ультиматума в данной ситуации более приемлемо и эффективно для достижения цели.
Один из самых важных вопросов, который долгое время остается проблемой в этом учреждении, конфиденциальность, которой нет во время встреч с Михаилом Саакашвили, в том числе с его адвокатами. Сегодня нам тоже не дали возможности общаться с ним конфиденциально. Мы не смогли обменяться письменной корреспонденцией, а это одна из форм, когда мы уверены в том, что наш диалог не будет подслушан, и его не поймут. В том случае, если его требования не будут удовлетворены, ему не будет предоставлена адекватная медицинская помощь на протяжении января, он прибегнет к крайним формам протеста.
Что это за крайние формы протеста, адвокат не уточняет, но намекает, что, кроме всего прочего, это может быть и возобновление голодовки. И, вероятнее всего, такой протест станет последним для Саакашвили, говорит один из его врачей, эндокринолог Лали Джавашвили.
Абсолютно безответственная позиция по поводу судьбы заключенного. Они не учитывают, какой итог с большой вероятностью последует за всем этим. Более того, заключенный пациент Саакашвили обещает нам, что если сегодня не завершится этот демарш против него и врачей не пустят к нему, он прибегнет к крайним формам протеста. А что он там еще может сделать? Конечно, будет опять голодать. А мы уже неоднократно заявляли, что голодовка для него будет приговором. Его ослабленный организм никак не сможет перенести еще одну голодовку и действительно завалится в койку.
В пенитенциарной службе сегодня никак не комментировали эти заявления. Впрочем, в ведомстве ранее сформулировали свою позицию. Саакашвили и так оказывается вся необходимая медицинская помощь. Однако в сложившейся ситуации закон на стороне экс-президента, говорит глава Центра по правам человека Аликот Скитишвили.
От людей, которые встречаются с третьим президентом, мы узнаем, что у него все еще наблюдаются проблемы со здоровьем. Соответственно, необходимо, чтобы его навестил его личный врач, чтобы у него была возможность перепроверить информацию о здоровье заключенного, которую предоставляют в последнее время представители пенитенциарной службы. Совершенно непонятна позиция пенитенциарной службы, из-за которой врач не может повидаться со своим пациентом. Учреждение и само обязано перепроверить информацию о здоровье Саакашвили. Важно, чтобы общество было известно и его позиция.
Позиция пенитенциарной службы по этим вопросам вполне понятна главе Института грузинской политики Корнели Какачия. Это исполнение заказа властей, которые не желают, чтобы новости о Саакашвили снова занимали большую часть информационных выпусков. С помощью адвокатов и даже врачей экс-президент свободно доносил свои призывы до общественности, поэтому власти и ограничили доступ к нему, уверен политолог. С желанием Саакашвили оказаться в первых строчках новостей, Какачия связывает и решение третьего президента перенести сроки исполнения ультиматума на конец месяца.
Народ сейчас в новогоднем настроении, да и понятно, что люди немного устали от новостей Саакашвили и сейчас переключились на ситуацию в Казахстане. Кроме того, он так часто и в таких дозах поднимал тему ультиматума, что люди уже не так на это реагируют. Это значит, что ему нужно выбрать другую тактику. Потому считаю, он принял правильное решение о продлении сроков ультиматума, поскольку нет смысла в подобном мероприятии, если оно не возымеет эффекта в обществе. Сейчас бы эта тема потерялась на фоне ежедневных событий, а он желает, чтобы в политических новостях его тема была первостепенной.
Тем временем в национальном движении заявили, что планируют начать в парламенте сбор подписей депутатов, поддерживающих создание комиссии по расследованию дела о уничижающих достоинства Михаила Саакашвили фактах. Как сказала член партии Хатья Деканоидзе, делается это для того, чтобы избежать любые препятствия, ожидаемые от грузинской мечты. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
2021 год стал годом возвращения Михаила Саакашвили на родину. Третий президент покинул Грузию в 2013 году после истечения срока полномочий и прихода к власти грузинской мечты. За это время Саакашвили был осужден заочно по двум делам на 6 лет тюремного заключения. Ему грозит немалый срок еще по трем делам. Сторонники основателя нацдвижения убеждены, что добьются освобождения экс-президента, находящегося под стражей с 1 октября. Правящая грузинская мечта такой сценарий исключает. Каким был ушедший год для третьего президента Грузии, расскажет Мзия Парисишвили.
Возвращение Михаила Саакашвили в Грузию и его арест многие причислили к категории «очевидное невероятное», поскольку обещание третьего президента вернуться домой, которые он периодически давал в течение последних 8 лет, давно стали поводом для шуток и ничем более. В его возвращение мало верилось и 30 сентября 2021 года, когда Саакашвили выложил на странице Facebook видео, утверждая, что находится в Батуми. Власть сутки убеждала всех, что это очередной фейк от Саакашвили, снятый в украинском курорте Трускавец, но 1 октября 2021 премьер-министру Гарибашвили пришлось таки сообщить о задержании Михаила Саакашвили.
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и переведен в пенитенциарное учреждение. Наши представители правоохранительных органов на высшем уровне провели задержание разыскиваемого Михаила Саакашвили. Этот процесс был под полным контролем.
Ограниченные реплики главы правительства в адрес задержанного многим западным партнерам и местным правозащитникам дали повод говорить о политическом преследовании Михаила Саакашвили. Премьер-министр Гарибашвили то советовал Саакашвили вести себя как следует, иначе ему добавят статьи Уголовного кодекса, то утверждал, что экс-президент, который объявил бессрочную голодовку после ареста, имеет законное право морить себя голодом. В намерение сторонников Михаила Саакашвили не входило оставлять своего лидера один на один с властями. Свободу Миши, Миша, извини, что не уберегли. Миша, я помню, как до тебя Грузия воняла не только керосином. Мы победим. Это малая часть тех лозунгов, которые были слышны у Руставской тюрьмы номер 12, где находился третий президент. Сторонники Саакашвили, лидеры нацдвижения, собирались там почти каждый день. Звучали гимны, патриотические песни, пламенные речи и, конечно, не прекращалось скандирование «Миша, Миша». Надежды Михаила Саакашвили на то, что его приезд даст оппозиции стимул победить на муниципальных выборах 2 октября, не оправдались. Тем не менее, основатель нацдвижения не подал духом и призывал своих сторонников дать решительный отпор правящей грузинской мечте 30 октября на вторых турах выборов местные органы самоуправления во всех крупных городах. Ради этого Саакашвили не прекращал голодовку и призывал своих сторонников устраивать перманентные акции протеста. Но прогнозы Саакашвили, как и предполагали многие наблюдатели, не сбылись. 30 октября во втором туре, за исключением одного муниципалитета, Цаленджиха победили кандидаты правящей грузинской мечты. А Саакашвили все продолжал голодовку, выражая протест против того, что пенитенциарная служба не разрешала ему присутствовать на судебных процессах против него. То, что уголовное преследование против третьего президента имеет политическую подоплеку, наряду с грузинскими оппозиционерами стали заявлять и украинские депутаты. Среди них новоявленная гражданская супруга Михаила Саакашвили, депутат Украинской Рады Лиза Яско.
Он на данный момент является политическим заключенным, и это полностью нельзя принимать. Это очень плохо, то, что произошло с вашим президентом, и нужно с этим бороться.
На растущее волнение сторонников и близких Саакашвили по поводу его голодовки в мечте отвечали с иронией, сообщая о том, что, отказавшись от твердой пищи, бывший президент в заключении питается медом и соками. А вскоре пенитенциарная служба даже распространила видеокадры в доказательство того, что Саакашвили получает еду и натуральные соки. Но свидетелем самого скандального зрелища грузинское общество стало через несколько дней, когда, вопреки протестам Михаила Саакашвили и рекомендациям народного защитника, его насильственным образом перевели из Руставской тюрьмы в Гданьское лечебное учреждение номер 18. Правозащитников и сторонников Саакашвили новость шокировала еще и тем, что третьему президенту в Гданской тюрьме другие заключенные устроили так называемый шумок, непрерывно из окон камер выкрикивая и сопровождая нецензурной бранью его имя. Это явная политическая месть, сочли международно-правозащитные организации Amnesty International. Соблюдать права заключенного Саакашвили призвали грузинские власти в Вашингтоне и в Брюсселе. Там обратили внимание на то, что даже спустя месяц после ареста пенитенциарная служба не спешила выдавать разрешение Саакашвили предстать перед судом по трем делам. Речь идет о деле по разгону митинга 7 ноября 2007 года, тогда же учиненным спецназом погроме в ТВ и Меди и присвоении имущества владельца телекомпании Бадри Патаркацишвили, так называемое «дело пиджаков» о растрате почти 9 миллионов лари из бюджета в годы президентства Саакашвили и деле о незаконном пересечении границы 30 сентября 2021 года. Саакашвили заочно осужден на 6 лет по двум другим делам о превышении полномочий по факту убийства банкира Сандро Гиргульяни в 2007 и об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005. В случае признания судом виновности по идущим делам третьему президенту в общей сложности грозит от 15 до 20 лет заключения. Несмотря на то, что в деле убийства банкира Сандро Гиргульяни Страсбургский суд вынес обвинительное заключение против тогдашней власти, многие правозащитники, тем не менее, осуждение Михаила Саакашвили по этому делу считают политически мотивированным. Но власть своей позиции была непоколебима. Не отступал и Михаил Саакашвили, требуя доступа к суду и лечения в многопрофильной клинике. Он продолжал голодовку. В знак солидарности с Саакашвили голодовку объявили оппозиционные политики. Среди них была и лидер ДРОА Элена Хоштария. На 17-й день ее голодовки и на 50-й Михаила Саакашвили 19 ноября власти приняли решение перевести третьего президента из тюремной больницы в Горийский военный госпиталь. Этому способствовало и временное распоряжение Страсбургского суда в рамках иска Саакашвили против Грузии. В иске говорится о ненадлежащем обращении с бывшим президентом в пенитенциарной системе. Но лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе не скрывал, что решающим оказалась самоотверженная голодовка оппозиционера Элены Хоштария. В тот же день, 19 ноября, Саакашвили в Горийском госпитале прекратил голодовку. Он стал набираться сил и 29 ноября впервые предстал перед судом по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года. Его первую фотографию за стеклом на скамье подсудимых грузинских СМИ назвали исторической. Сам третий президент, ранее любивший сравнивать себя, правивший в X веке грузинским царем Давидом Строителем, в тот день вспомнил другого царя – из века 17-го Луарсаба.
Это самое большое унижение. Весь мир изумлен, что я обращаюсь к вам из-за стекла. Вместо того, чтобы дать мне возможность передвигаться вместе с вами по построенной мною стране и вместе развивать ее. Я первый правитель Грузии после царя Луарсаба. Это было 400 лет назад, который попал в заключение.
Михаил Саакашвили из тюрьмы через соцсети и своих сторонников призывает общество к примирению, политической амнистии, а также к продолжению борьбы за его освобождение. С просьбой, требованием, призывом помиловать Михаила Саакашвили его сторонники неоднократно обращались к президенту Саломе Зурабишвили. Ее ответ был и пока остается – нет, никогда. Заявила 1 октября, в день ареста Саакашвили, президент Зурабишвили. Тем не менее, вопреки ожиданиям, первым, кто откликнулся на инициативу президента Зурабишвили о начале процесса общенационального примирения и согласия 10 декабря, был Михаил Саакашвили. Он даже предложил организовать встречу трех президентов Грузии, его, четвертого президента Георгия Маргулашвили и Саломе Зурабишвили у него в Горийском госпитале. Георгий Маргулашвили согласился на встречу Саакашвили 27 декабря. Зурабишвили предпочла в тот же день у себя во дворце Орбельяни встретиться с председателем нацдвижения Никой Мелия. Если в нацдвижении для начала примирения необходимым считают освобождение Михаила Саакашвили из заключения, у грузинской мечты своя формула этого процесса, и нацдвижению в ней места нет. У лидера мечты Иракля Кобахидзе свои условия. Саакашвили должен сидеть в тюрьме, вместе со всем нацдвижением признав свою вину в тяжких преступлениях за годы правления. На здравый смысл грузинской мечты и милость президента в нацдвижении не рассчитывают, потому в день рождения Михаила Саакашвили 21 декабря на масштабной акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси партийный лидер Ника Мелия заявил, что с требованием освобождения Михаила Саакашвили его сторонники начинают массовую голодовку. В офисы нацдвижения около 200 человек с этой целью в тот же день разбили палатки. Их из тюрьмы подбадривал Михаил Саакашвили. А в грузинской мечте, как и в большей части оппозиции, массовую голодовку сочли изначально проигрышной стратегией. 30 декабря же пенитенциарная служба, вопреки рекомендациям независимых экспертов, Михаила Саакашвили из Горийского военного госпиталя этапировала обратно в Руставскую тюрьму. Адвокаты и сторонники третьего президента утверждают, что выписка из госпиталя была преждевременной, отрицают в правящей силе обвинения о применении политического правосудия по отношению к третьему президенту Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом Ицхенвале на час меньше. Это время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Самолет авиакомпании Fly Aeristan с 68 пассажирами на борту прибыл сегодня из Нур-Султана в Кутаиси, сообщает телекомпания Амтава Ариархи. Рейс из Казахстана в Грузию выполнен впервые за три дня. Авиасообщение было затруднено на фоне нестабильности в этой стране. По данным МИД Грузии, только трое из 68 пассажиров рейса являются гражданами Грузии. По информации внешнеполитического ведомства, еще 60 граждан страны в ближайшее время должны вернуться на родину рейсом из города Актау. Между тем, в самой Грузии около 600 граждан Казахстана не могут вылететь на родину, так как рейсы откладывались из-за напряженной обстановки в стране. Для них в Кутаиси и Тбилиси организовали коворкинг-пространство с круглосуточным бесплатным доступом к интернету. Сторонники заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили объявили о создании групп неповиновения и начале антиправительственных митингов по всей стране. О своих планах они объявили сегодня на акции у тюрьмы номер 12 в Руставе, где содержится Михаил Саакашвили. Как пояснили протестующие, группы неповиновения будут устраивать коридоры позора представителям власти, а также проводить протестные шествия к различным госведомствам. Сегодняшняя акция у руставской тюрьмы была приурочена к 100 дням заключения Михаила Саакашвили. И организовала недавно созданное объединение гражданских активистов «Сектор Миши». К митингу присоединились и несколько десятков человек, собравшиеся протестовали то, что уже более недели к Саакашвили не допускают личного врача. Также они потребовали от Минюста страны восстановить заключенному экс-президенту право на телефонные звонки. Международная организация Freedom House опубликовала очередное исследование, согласно которому Грузия находится в категории государств с переходным правительством или гибридным режимом. При этом с прошлого года показатели несколько ухудшились. Эксперты Freedom House оценили демократию в стране в 3,18 баллов, тогда как в прошлом году уровень демократии оценивался в 3,25 баллов, сообщает Сова. В отчете также говорится об индексе свободы, который в 2021 был оценен в 60 баллов из 100 политических. Политические права организация оценила в 23 балла из 40, гражданские свободы в 37 баллов из 60. Согласно исследованию, Грузия относится к числу частично свободных стран. Что касается итогов 2021 года по уровню свободы интернета, то Грузия получила 77 баллов из 100, что на 1 балл выше, чем в прошлом году. Таким образом, страна попала в категорию свободных.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Югоостенские наблюдатели называют прошедший 2021 год годом политических скандалов, которые один за другим преследовали власти самопровозглашенной республики, и которых могло бы и не быть, если бы качество управленцев, по их мнению, было немного выше. Итоги года подвел Мурат Гукимухов.
21-й год Южная Осетия встречалась с бессрочной акцией протеста на Театральной площади. Мать и вдова замученного до смерти в застенках МВД Инала Джабиева требовали объективного расследования убийства 30-летнего парня, отца троих детей, но прежде отставки генпрокурора Урузмага Джагаева, как ответственного за это преступление. Женщины тех, кто не побоялся прийти и поддержать протест, пытались выдавить с площади силовики. Но за протестующих заступилось гражданское общество Северной и Южной Осетии, представители осетинских диаспор. Требование отставки генпрокурора поддержала парламентская оппозиция. Оппозиционные фракции «За справедливость», «Народная партия», «Нехас» и «Давид Санакоев» вместе составляют более трети депутатского корпуса. То есть без них парламент не набирает квоты. Поэтому с сентября 2020 года они бойкотировали сессии, из-за чего парламент не смог принять закон о бюджете, и Новый год республика встречала без утвержденного бюджета. Президент на это ответил, что никаких требований не принимает и на уступки не пойдет. Вместо этого он взял в заложники бюджетников, перестал выплачивать зарплаты и пенсии, якобы он бы и рад, но не имеет права, пока не принят бюджет. Это была ложь и преступление. Непринятый бюджет не является основанием для невыплат зарплаты и пенсии. Бибилов и сам об этом не раз говорил, когда возглавлял оппозиционную фракцию и сам бойкотировал сессии. В том же январе президент привез в подмогу местному агитпропу пиарщика из Крыма по фамилии Веселовский, который тут же принялся клеймить всех, кто сочувствовал протесту против произвола силовиков. По версии Веселовского, в Южной Осетии активизировались прогрузинские силы, как он выразился, грузинята и соросята. Они стремятся развалить республику. Под их командованием действуют оппозиционные депутаты. Родственников Инала Джабиева, конечно, жаль, но и они не понимают, что ими манипулируют враги Южной Осетии. Депутаты от партии власти, понимающие, кивали Веселовскому и требовали твердой руки. Эхо Кавказа тогда проверило реакцию общественного мнения на агитацию Веселовского. Вот что по этому поводу думает жительница Схинвала Замира.
Конечно, это клевета. Какие грузины, какие Запад, это ужас. Ситуация совершенно внутренняя. Разбираться в ней нужно внутри республики, не призывая никого извне. Даже если призывая, то уж точно не людей, которые совершенно... Я не знаю, вот Веселовский, да, что он там заявлял, не знаю, мне показалось вообще оскорбительно. Соросята, грузинята, это что такое?
Тогда же в январе новый скандал. Замминистра обороны, человек из ближайшего окружения президента Сергей Кабисов, едет на машине во Владикавказ и избивает российского журналиста Руслана Тотрова. Никакой случайности, никакого всплеска эмоций. Действие преднамеренное. Кабисов вошел в офис, заявил присутствующим «я к нему», а затем в нецензурной форме потребовал от Тотрова прекратить писать неправду об Анатолии Бибилове. И со словами «если не прекратишь, я тебя грохну» нанес удар. Тотрову понадобилась медицинская помощь. Нападение на Руслана Тотрова осудили Союз журналистов России и руководство Северо-Осетинского парламента. На имя Тотрова пришло письмо из МИДа, в котором внешнеполитическое ведомство России выразило озабоченность по поводу произошедшего и заверило, что дело у них на контроле. Зато в Южной Осетии скандал как будто пропустили мимо ушей. Президент Бибилов не проронил ни слова. По мнению Руслана Тотрова, отсутствие реакции президента – это тоже реакция.
Для меня совершенно неудивительно, что президент Бибилов никак не отреагировал на действия своего подчиненного, заместителя министра обороны Кабисова, просто потому, что это, во-первых, только стандартный модус операнди для этой братьи, ничего необычного не произошло. Это, знаешь, как убийцы Скаева здесь, в Владикавказе, до сих пор искренне полагают, что они ничего из ряда вон выходящего не сотворили. Все было как обычно, просто работа. Но при этом я полагаю, это мое мнение, что еще одна причина, по которой Бибилов молчит и, наверное, будет молчать, это то, что он вполне может быть вдохновителем этого нападения. Да, я действительно так считаю, что прямое указание вполне могло исходить непосредственно от Анатолия Бибилова.
Дело уже в Ленинском районном суде Владикавказа. Сергей Кабисов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 Уголовного кодекса. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. В феврале происходит развязка истории с бойкотом. По указанию Анатолия Бибилова, партия власти «Единая Осетия» и ее младшая сестра «Единство народа» проводят сессию без регламента и принимают бюджет. Депутат от партии НХАС Зита Бисаева в интервью «Эхо Кавказа» назвала это мероприятие преступлением, за которое рано или поздно придется отвечать.
По сути, у нас пропрезидентская фракция, 18 депутатов, отменила регламент и присвоила себе функции законодательного органа. Они провели сессию без кворума и приняли бюджет на 2021 год. Как я понимаю, они и дальше намерены работать без кворума. Это неслыханно. По сути, это присвоение властных полномочий и тяжкое преступление против государства.
В марте грянул новый скандал. Уже с контрабандой сигарет, которым причастны высшие эшелоны власти Южной Осетии. 18 марта в телеграм-канале «Абхазия-центр» появилась статья с говорящим названием «Сигаретный контрабас генерального прокурора Южной Осетии». газете, подписанная неким Аланом Валиевым. В статье, более напоминающей результаты оперативной разработки, подробно описана схема контрабандного трафика из третьих стран в Южную Осетию, а затем из Южной Осетии в Россию. Указаны перечень подставных фирм, специализирующихся на контрабанде, как осуществлялись расчеты, как перечислялись суммы в рублях и долларах США с разбивкой по годам. Сообщается даже содержание секретных переговоров контрабандистов с югостинским генпрокурором. Какие условия выдвигались, на чем сошлись, как делили прибыль. С этого момента за действующей властью окончательно закрепляется репутация преступного сообщества. До конца лета телеграм-канал будет публиковать новые подробности этого трафика. В том же марте происходит и смена кураторских структур. Абхазию и Южную Осетию забирают у управления по приграничному сотрудничеству, которое возглавляет Алексей Филатов, и передают под кураторский присмотр управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. В чем смысл этого перехода, «Эхо Кавказа» объяснил российский политолог Николай Силаев.
Что касается перехода, то, по-моему, это просто возобновление обычного хода дел. Потому что в свое время Абхазия и Южная Осетия были выделены из этого управления, ну, по каким-то, скажем так, особым причинам. Потому что была вся эта долгая история с восстановлением Южной Осетии, и тогда отправили Голикова разбираться. Плюс были выборы 2011 года, ну и плюс передали это потом Суркову как такому политическому тяжеловесу. Сейчас все просто возвращается, ну, к нормальному ходу дел, потому что, ну, это довольно естественно, что всем регионам занимается одно управление. А потом, ну, для управления вот того филатовского, в общем, Абхазия и Южная Осетия, ну, понятно, что они больше занимались Украиной и всеми этими минскими переговорами, не Донбассом, чем Абхазия и Южная Осетия. Для них это возможность просто сосредоточиться на том, чем они и так занимаются. И что отдельное и совершенно особое направление. То есть это не умаляет управление Филатова.
Непосредственным куратором Южной Осетии становится Виктор Шаргаев в чине заместителя главы управления. Человек, знающий республику изнутри. Он возглавлял КГБ Южной Осетии с 2014 по 2017 годы. Не лучший поворот для местной бюрократии, которая привыкла спекулировать некой особенной спецификой региона. С лета по осень целый список скандалов с участием власти, перечислять которые просто не хватит эфира. Чего стоит пельменное дело против бывшего главы аппарата правительства Олега Гаглоева. Скандал из ничего, как показатель эмоционального состояния власти. Кто-то пустил слушок, будто бы он собирается баллотироваться на предстоящих выборах президента. И против него генпрокуратура мигом состряпала уголовное дело. Сложили все траты на продукты, которыми аппарат правительства кормил прикомандированных из России, и итоговые почти 4 миллиона занесли в нецелевые траты. Дело рассыпалось в суде за отсутствием события преступления, но генпрокуратура не сдается. Она обжаловала решение суда, а между тем Гаглоев по-прежнему находится в уголовном розыске и не может вернуться в республику. Сотрудники госохраны, переодевшись в гражданское, проводят силовой захват известного в республике человека Алана Беккойты. Они грозят ему оружием, требуют, чтобы он под видеозапись встал на колени и извинился перед президентом Бибиловым за оскорбительный пост в его адрес. Видимо, гаранту не по понятиям обращаться в суд. Когда Беккойте отказывается, его увозят на территорию госохраны и избивают. Генпрокуратура разваливает дело Джабиева. Дело переквалифицировано в нетяжкое правонарушение благодаря двум сомнительным заключениям судмедэкспертизы из России. Милиционеров-садистов распускают по домам за исключением двух из обвиняемых. Единственный честный человек в этой истории, югостинский судмедэксперт Зарина Дзагоева, который констатировал смерть Джабиева от пыток, находится под следствием. 28 августа, в годовщину смерти Джабиева, его вдова Оксана Сотиева вспоминает вот это обещание президента, которое Анатолий Бибилов давал год назад.
Я вам еще раз даю слово, что все, кто виновен, все, кто участвовал в этом жестоком убийстве, все они будут арестованы и будут сидеть. Будут сидеть, потому что иначе нельзя. Они должны сидеть. Будут сидеть, чтобы кто-то другой не подумал, что можно совершить такое. Не будет этого.
Спустя год в беседе с «Эхо Кавказа» она подвела неутешительные итоги расследования и заявила, что президент не сдержал обещаний.
Виновных вообще нет в гибели Смирзина, потому что в деле, 12 томов в котором, там ничего нет ровным счетом, никаких фактов. Мне прокуратура прокуратура предоставила 8 обвиняемых, изначально сказала, что вот эти убийцы твоего мужа. Но на сегодняшний день виновных нет. Мы ничего не ждем уже. То есть Кудмин обещал Кутов и Тёбуна, а с тем, что все понесут наказание, он сам признал факт убийства Инала, я имею в виду президент. Но на сегодняшний день виновных нет в его убийстве.
Ну и, наконец, последний скандал, который еще не завершен, он переходит из прошлого года в нынешний. В 2019 году Анатолий Бибилов предложил парламенту принять новый закон о государственной границе и новую карту республики. При этом депутатам не раздали копии законопроекта для ознакомления под совершенно абсурдным предлогом, мол, закон секретный, поэтому надо принять его не читая. Депутаты на эту аферу не повелись и законопроект завернули. В марте 2020 года, после окончания бойкота, депутаты от оппозиции заявили о необходимости возобновления парламентских слушаний о причинах ценлийского кризиса, которые, собственно, были прерваны из-за бойкота. Как тогда говорили депутаты, необходимо продолжить слушание и выяснить, как такое случилось, что грузины смогли войти на территорию Южной Осетии и выставить свой пост. Эта история не сулила ничего хорошего ни президенту, ни его партию, потому что именно они на протяжении 7 месяцев игнорировали предупреждения, сигналы, жалобы о возможном или даже готовящемся вторжении грузинских силовиков. Очевидно, поэтому Анатолий Ильич решил перенаправить энергию депутатов, так сказать, в мирное русло. Он создал госкомиссию по демаркации и делимитации границы, включил туда представителей оппозиции и отправил их проверять траекторию границы. Но получилось только хуже. Депутаты подняли карту, которую им в 2019 году предложил утвердить президент, и она оказалась на 200 квадратных километров меньше первоначальной территории, утвержденной декретом о создании Юго-Осетинской автономной области в 1922 году. Законопроект найти не смогли, он исчез, как оказалось, его даже не зарегистрировали в парламенте. Анатолий Ильич на эти упреки ответил, что депутаты просто неучи, не умеющие читать карты. На самом деле все наоборот, территория по декрету меньше той, которую он предлагает в новом законопроекте. И все-таки неформальным признанием правоты депутатов со стороны президента можно считать тот факт, что Анатолий Бибилов сначала препятствовал слушаниям в парламенте предварительных итогов госкомиссии, а потом и вовсе заявил, что она незаконная, так как он хоть и подписал указ о ее создании, но не утвердил положение госкомиссии. Последняя предновогодняя сессия прошла с участием президента. В ходе заседания стороны привели аргументы своей правоты в споре о границе, говорит член госкомиссии депутат Давид Санакоев.
Ну, мы задали ему прямой вопрос. На основании какого документа ты считаешь, что вот эти территории могут оказаться в Грузии? Потому что декрет их оставляет за пределами Южной Осетии. Это неправда. И мы показали документы. У нас не только карта. У нас есть список населенных пунктов, гор, озер и так далее. Вот там прямо так и написано. Находящиеся на территории автономной области Юго-Осетии. Это список утвержден Центральным исполнительным комитетом Юго-Осетинской автономной области в 1936 году. То есть он утверждался здесь, потом его послали в Тбилиси, потом его послали в Москву. В Москве как раз готовили вот этот большой атлас советский. У президента не было аргументов, и тогда включилась госохрана. Они вклинились в разговор между президентом и депутатами. Пытались переключиться на другую тему. То есть начали говорить о том, что с президентом так разговаривать нельзя. Это могло плохо кончиться, потому что там уже было очень серьезное такое противостояние.
В самом деле дискуссия выдалась сверхэмоциональной. О том, что происходило в зале заседания, можно судить по прямым включениям, которые вел депутат Алан Гаглоев.
Пока комиссия не закончит работу, не ясно, что правильно, а что нет. Второе. Когда вы говорите о декрете, то простите, а куда вы дели Тырсыгом? По карте его там нет. Куда его дели? А на карте 2019 года, которую вы пытались утвердить, он был... Закрой рот. Еще раз скажу, ты тут привык тявкать, а на меня тявкать не надо. Садись на свое место. Кто-то на войне идет впереди, а кто-то сзади. Садись давай, и об этом тоже думайте. Не надо трогать то, что не стоит трогать. Что хочу, то и буду затрагивать, а ты свою работу делай, а президент будет делать свою работу, если у тебя нет уважения к президенту. Пусть ваш председатель соберет комиссию, членов комиссии и того, кто создал комиссию, и мы здесь поговорим. А результаты вынесут на парламент. Если вы не умеете работать, то я вас учу. А до тех пор, что вы до сих пор не говорили о 1922 году и что в этом виноват Толик, это, конечно, не так, и вы сами это знаете. А то, о чем вы говорите, Цнелис. Там пост поставил с военными Бибилов Анатолий, а вы их профукали. А мы поставили, и они сейчас стоят и охраняют границу. На этом отвечать на ваш вопрос я закончил. Будьте здоровы.
Вот, собственно, и весь год. От скандала к скандалу, как уже было сказано, все не перечислить. Общее в них – это власть, которая в угоду своим прихотям камня на камне не оставляет от любых намеков на государственные институты, законы, процедуры, говорит Руслан Тотров.
Я полагаю, что здесь важно очень в ретроспективе, в том числе, рассматривать ситуацию, потому что демонтаж, как я его называю, и полная девальвация института государственной власти в Южной Осетии – это такой не совсем плавный, но вполне себе продолжительный процесс, который ярче, наверное, всего проявляется вот в последние годы, когда главой государства Алании является как раз Анатолий Бибилов. Здесь уместно говорить о том, что действия президента и людей из его ближайшего окружения, наделенных властными полномочиями, они очень сильно смахивают, с одной стороны, велик соблазн, наверное, сказать, на сознательное такое разрушение и демонтаж этих принципов государственности, а с другой, я совершенно не исключаю, что мы имеем дело с тем, что я назвал бы государственным межумием. То есть, вполне возможно, что действительно не ведают, что делают в большинстве случаев.
Это такая праздная, счастливая жизнь чиновников на щедрое российское содержание. Но при этом они играют в империю, видимо, подражая российским коллегам. Они окружают себя от атрибутикой большого государства. Это и ежегодное обращение президента к нации в 30 тысяч населения. Это и резиденция президента на бывшей даче Лаврентия Берии в Джаве. Кортежи, кутежи. Получается такой как бы гротескный образ российской бюрократии.
Именно гротеск. Это, с одной стороны, наш российский гротеск, да, то есть худшие практики российской государственности, а с другой, мне представляется, это уже что-то даже африканское. У меня тут к Пушкину отсылка родилась, у него был замечательный такой термин «джуир», то есть человек праздно, абсолютно и бесшабашно наслаждающийся жизнью, да, не имеющий никаких забот и хлопот. Вот мне кажется, что в Южной Осетии сегодня вся так называемая элитная государственная верхушка, она только и делает, что жуирует. Да, гедонизм, как сказали бы потомки Пушкина. И в этом есть что-то не только исконно российское, но во многом, наверное, еще и африканское.
Это были политические итоги Южной Осетии в 2021 году. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Зима в Абхазии – это постоянно возникающие проблемы в энергетической сфере и острые дискуссии о них. На этой неделе «Черноморэнерго» объявила, что в связи с высокими нагрузками с 5 января в Сухуми вновь вводятся верные отключения электроэнергии. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария познакомился с тем, что писали о ситуации в энергетике в соцсетях, и пообщался на эту тему с экономистом Ахрой Арестава.
Групп «Черноморэнерго» объявила о том, что в связи с высокими нагрузками на подстанцию «Сухум-1», которая обслуживает около половины энергопотребляющих объектов столицы Абхазии, с 5 января на них вновь вводится веерное отключение электроэнергии. Отключения делаются по часу 17:00 до 24:00 на 7 участках города. Напомним, что с 21 декабря прошлого года большая часть Абхазии получает переток электроэнергии из России из-за дефицита ее в республике в связи с понижением уровня воды в водохранилище Ингургес и повышенного потребления. График веерных отключений электроэнергии был с того дня повсеместно отменен, но отключения происходили в случае возросшей нагрузки на электросети. Многие энергопотребители, которых теперь вновь вернули к верному графику отключений, встретили эту новость с удовлетворением, так как считают, что это лучше, чем внезапные посреди дня отключения на неизвестное время. Но большинство интернет-комментаторов увидели здесь повод для очередного выплеска негатива, типа «достали уже с этим светом». «Эхо Кавказа» связалось с сотрудником Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахрой Арестава, и он отметил.
С самого начала, когда строился Ингургес, Об этом было известно, что она как 100% круглый год работающая станция и даже и не планировалась. Энергосистема СССР была, они все в единой системе как бы вписывались. Когда единой сейчас энергосистемы нет, естественно, все в общей системе, конечно, не присутствует. Надо, конечно, строить новые мощности с запасом и все это планировать в Закавказье.
Но потом наш разговор перешел в привычное сейчас в Абхазии обсуждение путей борьбы с рукотворной проблемой в электроэнергетике, подпольно работающими майнинг-фермами. На днях немало пользователей Фейсбука в Абхазии перепостило и активно обсуждало следующую информацию. Из-за чрезмерной активности майнинг-ферм местные ЛЭП в Ванетии перестали выдерживать нагрузку, и власти приняли решение подавать электричество по графику. Неделю население митинговало, после чего сванские майнеры отправились в церковь и поклялись на иконе святого Георгия, что отключат все действующие майнинг-фермы в регионе. Однако, по сообщениям СМИ, электропотребление там не снизилось ни на киловатт-час. Арестава говорит...
Ну, значит, религию тоже, видите, подключили. Действительно, это серьезный кризис. Это не только у нас, это даже в Китае проблемы. Города по несколько часов выключают. В прошлом году предупреждали многие серьезные предприниматели и политики, что, значит, это перспективу не имеет, что слишком большое потребление электроэнергии. Вот это, значит, система биткоина и что-то надо с этим делать.
Сейчас, сказал он, власти Абхазии запретили, как известно, и деятельность майнинг-ферм, и импорт оборудования для них. И продолжил.
Сейчас, допустим, на таможне запрет. Но открыто висят объявления на официальных ресурсах. Пожалуйста, заказывайте, привезем. То есть, получается, это все, что оно не работает. Конечно, он маленький аппарат, мало места занимает. Ради справедливости надо сказать, у таможни нет необходимых условий для того, чтобы 100% иметь возможность досматривать все эти грузы. Были в разные годы. И попытки это делать не из-за майнинга вообще. Это заканчивалось там пробками, очередями. И дело в том, что сейчас получилось население поделенное. У кого есть майнинги, и да, у кого нет майнинга.
Практически так и есть.
То есть у нас по разным поводам расколы в обществе. Вот мы уже поэтому тоже почти расколоты.
Те, которые не имеют, некоторые уже хотят иметь. Так что тоже такая размытая граница.
Я, допустим, ни моя семья, ни члены семьи, ни братья, ни сестры, ни даже двоюродные, никто этих майнингов не имеет. И мы не можем понять, почему наши дети должны по несколько часов сидеть без них.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Чего ждут жители Абхазии от нового 2022 года? Анаит Гагарян спросила жителей Сухуми.
Что касается планов, то, конечно, какие-то планы есть. Они связаны с работой. Но в целом я стараюсь не столько строить планы, сколько действовать по обстоятельствам. А что касается, в общем, чего я жду от нового года, то хотелось бы, чтобы в мире закончилась пандемия, ну и чтобы был мир. А во вторую очередь, чтобы у нас в стране также, чтобы была стабильность, чтобы было меньше проблем, чтобы мыслили более позитивно. Меня зовут Нар Зантария.
Жду перемен, в частности, в области электроэнергии, потому что очень большие проблемы у нас в стране с этим. Живу я в поселке Цандрипш. У нас в день выключает свет до 10 раз, и периодически около часа. Бывает полчаса, бывает час, у нас нет света. Помимо прочего, вечные проблемы с водой, то есть мы получаем ее по графику, и также проблемы, связанные с сантехникой. Поэтому очень хотелось бы, чтобы Новый год, в который мы вступили, мы бы не испытывали этих элементарных неудобств.
А какие-то планы вы строите на этот год?
Каждый человек строит планы. Просто жить спокойно в нормальной стране, где есть элементарные условия для существования. Жду ребеночка и надеюсь, что не буду испытывать всех этих неудобств. И надеюсь, что нам в этом помогут и местные власти, и в общем, в целом государство. Сария Ахба.
Планы, конечно, строим. Дай Бог, чтобы они получились. Но хочется, конечно,
конечно, чтобы у нас мир был на нашей родине. Хочется, чтобы все жили в мире, в добре. Всех благ хочется, чтобы все было прекрасно. Меня зовут Эмиля.
Надеюсь, что в 2022 году мы все забудем о пандемии и о масках, так как пандемия унесла, к сожалению, очень много жизней. И нам постоянно приходится слышать в сводке новостей с Гудаутского госпиталя о погибших. Главными проблемами Абхазии, к сожалению, были и остаются коррупция и криминал. В марте этого года состоятся выборы в парламент. В нашем парламенте должны быть представлены не только интересы власти, но также и оппозиционного спектра. Хотелось бы поздравить всех жителей нашей республики Абхазии с Новым годом и пожелать, чтобы этот год был намного лучше, чем предыдущие два. Меня зовут Тимур Беглава.
Чтобы был мир на земле, чтобы все были здоровы, чтобы Абхазия процветала. Когда закончится эпидемия, у нас будут выставки проходить. Сейчас у нас все онлайн. Людмила Будяк.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.